Привет! Это литературный подкаст «Стивен книг». Мы — это
Анна,
Валентина
и Наталья. Будем говорить о разных книгах и о литературе в целом. Обсуждать, что хотел сказать автор, ну и что в итоге поняли мы, как читатели. А в этот раз даже, скорее, зрители.
А сегодня в нашем 33-м выпуске... О, 33-й. Какая хорошая цифра. Прямо как 33 коровы.
Это были шуточки за 33.
Да, слушай. И мы расскажем сегодня не о книге, которую мы прочитали, а о сериале, который мы посмотрели. И нам он очень понравился, и мы решили его обсудить. Это сериал «В ее глазах» или на английском «Behind her eyes». Он вышел на Netflix в 2021 году и сразу получил большое признание среди зрителей. Основан сериал на одноименной книге. Может быть, в этом уже кроется секрет успеха, Сары Пинборо, которая была опубликована в 2017 году. И наш выпуск будет посвящен именно этому сериалу без сравнения с книгой, которую мы не читали, если просто. Но если вы читали романы и смотрели сериал, обязательно расскажите нам ваши впечатления от адаптации. И сразу хотим предупредить, этот выпуск будет содержать ужасные, нечеловеческие спойлеры, поэтому если вы хотите сами посмотреть этот сериал, а это, наверное, стоит того, чтобы самому его посмотреть, тогда выключайте, приходите завтра, когда-нибудь еще.
Только обязательно приходите назад, потому что мы расскажем кое-какие интересные детали, которые, может быть, вы упустили во время просмотра. А, кстати, а ваши комментарии и впечатления о романе и о сериале, и о сравнении экранизации можно написать в Инстаграме, на Фейсбуке, оставлять комментарии еще и на Ютубе и, конечно же, на Патреоне. Вот, поддержите наш подкаст, если вам нравится наш труд. Подписаться можно на нас не только на Патреоне, но и одноразово донатить, например, на PayPal. Все ссылочки мы оставим в описании.
Итак, открываем глаза, достаем теоретическую лопату и бросаемся вперед в обсуждение. Чем же нас так зацепил этот триллер, помимо привлекательного шотландского акцента главного героя Тома Бейтмана, который, если вы смотрели сериал в оригинале, а не в переводе, обязательно бросится вам не в глаза, правда, но в другие рецепторы.
Кстати, акцент не очень хороший. У него не натуральный шотландский акцент, он на самом деле англичанин, и он слишком утрирует какие-то некоторые звуки, и даже местные шотландцы здесь говорят, да, что акцент у него очень плохой, шотландский очень неестественный. А вот у другого актера, который играет Роберта, который тоже англик, но у него хороший шотландский акцент, такой прям глазговский, глазвиджен, как он называется.
Из Глазго, вестимо.
Из Глазго. Глазго. Из Глазго.
Ну что, давайте копнем поглубже и немножко расскажем, чем вообще, о чем будет наш выпуск и чем нас так зацепил этот сериал, что мы внезапно отложили все книги и переключились на такой видеоконтент, да? Мы в этом выпуске расскажем вам о жанре, что вообще интересного происходит с жанром этого сериала. Мы расскажем об именно элементах съемки с точки зрения нас как зрителей, то есть о разных там цветах, сценах и так далее. Также, конечно, копнем в теорию и посмотрим, как социальное расслоение в UK, вообще в Великобритании, отражается в этом сериале, ну и отражается ли. А также снова вспомним наши любимые токсичные отношения, без которых, по-моему, не обходится ни один выпуск подкаста «Стивен книг».
Мне кажется, и отношения внутри подкаста «Стивен книг» немножечко созависимые, но об этом в каком-нибудь другом выпуске.
Подожди, что ты сейчас сказал?
А это, выпуск... это тизер.
Это что сейчас это было? Это тизер, да. Это будет наш выпуск на десятилетие подкаста.
Ну что, жанр. Мне кажется, мне очень хотелось бы вообще прокомментировать жанр этого сериала, потому что я не стала бы его смотреть, если бы, Аня, ты не настояла. Потому что Netflix предлагал мне трейлер, я посмотрела кусочек из фильма и поняла, что вообще не для меня, не про меня. И была не права. Была не права отчасти потому, что опять в этом сериале происходит то, что я очень люблю, это такая смесь жанров. В общем-то, то, что мы видим, это психологический триллер о матери-одиночке и о супружеской паре психолога и богатой, но ментально не совсем стабильной, здоровой домохозяйки, которая превращается ловким движением пары пасхалок, превращается в мистическую историю о сверхъестественном. И, конечно, вот этот твист мне очень понравился.
Причем этот твист ничто не предвещало. Для меня, по крайней мере, не предвещало абсолютно ничего. Потому что первые пару серий я смотрела, мне кажется, недостаточно внимательно. Но если смотреть действительно с погружением в полный поиск деталей, почувствовать себя Шерлоком, то по законам психологического триллера, такого качественно простроенного, можно уже начинать собирать улики прямо с самой завязки, даже с самой вот экспозиции сериала, внимательно просматривая даже, мне кажется, саму заставку.
Ну, сначала ты обманываешься заявленным в начале жанром, и у тебя мозг именно работает именно в направлении психологического триллера. Ты не подозреваешь, что сейчас начнется что-то сверхъестественное.
Угу.
И так ожидаешь, что и развязка тоже будет вот в духе исчезнувшей или чего-то такого, да? Что либо это муж во всем виноват, либо это жена на самом деле какая-то странная, и она все это все устраивает, либо еще кто-то. И тут так раз, и жанр немножечко меняется уже во второй половине сериала. Что, конечно, неожиданно, я думаю, об этом еще поговорим, о том, насколько это было оправдано и насколько это качественно сделано.
У меня вот не было проблем, к слову, о качестве, да, мы видели все и слышали эти отзывы в интернетах о том, что, в общем-то, не очень удачный это был ход, или просто странный, или просто ленивый, но, опять же, то все зависит от того, как мы смотрим на этот роман. Если смотреть на него как на роман вот такого психологического реализма, то, конечно, вот это решение со сверхъестественным финтом ушами в конце кажется, ну, очень ленивым. Но меня, я просто, в принципе, начинала смотреть это с другой точки момента, потому что, Ань, к тому моменту ты уже сказала, что это, да, там есть сверхъестественные элементы, я такая, ну, пойду посмотрю, раз обещали. И поэтому для меня вот это сверхъестественное разрешение, мистическое разрешение всего конфликта, отношений психологических вот этих, оно казалось, ну, ожидаемым и желанным и вполне логичным, и поэтому, то есть у меня не было проблем с критикой вот этого сюжетного хода. Но опять же, просто потому, что у меня изначально был такой подход.
Я могу сказать, что это мистическое разрешение конфликта, мне кажется, единственно верным и единственно возможным, потому что флешбеки, которые показывают с самого начала, с первой же серии сериала, показывают очень явно разницу между Адель в прошлом и Адель в условном настоящем. И разница поначалу не так бросается в глаза, потому что мы еще не успели понять Адель как персонажа и посмотреть на то, как она себя ведет в настоящем, достаточно подробно. Но эта разница все педалируется и педалируется, и все более сложно понять, почему она ведет себя именно так. И по-настоящему внимательный зритель, конечно, уже начал бы пытаться проводить какие-то линии между Адель в настоящем и Робом в прошлом. Но эти ассоциации приходят уже практически перед самым финалом. В первой же серии, правда, есть какие-то конфликтующие элементы, когда Адель достаточно часто говорит, ну, я же богатая, ну, мы же богаты, и это звучит из ее уст как-то немного странно, потому что действительно старая аристократия редко произносит вообще вслух такую фразу, воспринимая свой статус как должное. И вот этот момент резанул по ушам на самом деле и заставил сразу уже задуматься, что что-то в ней не так, почему она это сказала, и не один раз.
Да, я тоже читала эти отзывы в интернетах о том, что сюжет такой читерский у этого сериала вот именно за счет сверхъестественной концовки, которая как бы, ну, может показаться достаточно ленивым разрешением конфликта. Но я думаю, это было бы так, если бы сериал был действительно полноценным многосезонным сериалом, и потом, да, в конце вот бы сделали что-то такое, как, ну, получился бы такой лост, да, остаться живым.
Да-да.
Вот. Но здесь, поскольку это мини-сериал, я думаю, это весьма органично. И вы знаете, когда я смотрела каждую серию, у меня роилось в голове множество теорий, что же происходит, и ни одна из них не оказалась верной. До конца ты будешь смотреть и гадать, что же происходит. И настолько это неожиданно в конце, хотя, кажется, Семен Семенович, ну очевидно же, да, что именно это произошло. Но поначалу ты даже и не представляешь, что именно такое может произойти. Я думаю, мы будем сейчас говорить о том, что произошло. Мы раскроем все карты или нет?
Я думаю, мы раскрываем все карты.
Так, внимание, мы раскрываем карты. Да, произошло то, что Адель, жена психиатра, которая странненько себя ведет, вовсе не Адель. Что вместе со своим другом Робом, с которым они познакомились в психиатрической лечебнице, и который, в отличие от нее, был представителем низших классов, да, он жил в рабочем квартале в Глазго и очень не любил свою бедную жизнь. Да, и в какой-то момент они вместе научились контролировать свои сны, чтобы больше не видеть кошмаров, но наоборот видеть сны приятные. И потом они перешли на другой уровень и смогли уже вообще покидать свое тело в астральной форме и где-то там вот исследовать окрестности. И следующая стадия была такова, что они поменялись телами. Роб заранее это спланировал, потому что он увидел прекрасную жизнь Адель, он увидел ее богатое поместье, отсутствие вообще каких-либо финансовых проблем, плюс он стал испытывать влечение и влюбился, наверное, даже в жениха Адель, вот того самого психолога Дэвида, и захотел отнять у нее ее жизнь, то есть он захотел ее жизнь. И в результате они поменялись телами, настоящую Адель он бросил в колодец, а сам стал ею. И с того момента, да, что-то пошло не так в их отношениях.
Что-то?
Все пошло не так, все пошло не так, да.
Ну, кстати, очень, мне кажется, интересно наблюдать то, как именно создатели сериала вот приводят нас к этой развязке, к вот этому внезапному твисту с астральными проекциями и переселениями душ, потому что, ну, вот я очень люблю, на самом деле, британский продакшн, как бы, ну, они хорошо всегда снимают. Вы когда-нибудь видели неудачный британский сериал? Потому что все продумано, начиная от композиции каждой сцены и заканчивая просто цветами, в которые одеты главные герои. Вот все эти пасхалочки, все какие-то мелочи, которые, вот как, Валь, ты сказала пример, как в первом эпизоде Адель говорит о том, что она богата, что, в общем-то, не характерно как раз-таки для ее социальной страты, такие высказывания. И очень много каких-то маленьких элементов, как, например, тот факт, что Адель сохранила дневник Роба. И то, как она смотрит на дневник Роба с абсолютной любовью и узнаванием, то есть уже начинает тебя заставлять задуматься. Моя идея, на самом деле, была в процессе просмотра, что Роб — это её как выдуманный друг, что он своего рода порождение ее разума, которое позволяет ей справляться с травмой в жизни, то есть ее родители погибли при пожаре, когда она была в том же доме, вот в этом поместье, когда она была подростком. И я думала первое время, что это троп, что как бы она его выдумала, чтобы справиться, вот такой coping mechanism, да. Но все оказалось гораздо интереснее, чем могла придумать я. И, конечно, очень приятно следить при просмотре всех вот предыдущих серий, которые ведут к этой сверхъестественной развязке, на те мелочи, которые подсказывают вам, что куда идет, начинает просто несчастных голубей в кадре и заканчивая тем, в какие цвета традиционно или чаще всего одеваются те или иные герои, и цвета вот этих светящихся штучек, которые символизируют их астральные проекции. То есть там все продумано до таких мелочей, которые ты не замечаешь, но как бы твой мозг фиксирует. И да, конечно, в какой-то момент, наверное, эпизоде в седьмом, нет, в шестом даже, развязка уже тебе, как зрителю, понятно, потому что ты видишь флешбеки Адель. Опять же, замечательное употребление и использование вот такого механизма, как флешбеки, инструмента, как флешбеки, чтобы показать нам историю Адель до того, как в жизнь Адель и Дэвида вошла Луиза, о которой мы, кстати, пока еще почему-то ничего не сказали. Главная героиня наша, да? Внезапно так, 20 минут спустя. А еще есть главная героиня. В общем, да, хотелось бы прокомментировать, что вот эта игра с маленькими элементами приводит к очень такому приятному зрительскому эффекту.
Мне кажется, что эта игра с элементами действительно виртуозная, потому что мы сначала не особенно понимаем до конца, почему нам показывают какого-то этого Роба так много мы о нем узнаем. Но мы видим, что в итоге главных героев четверо. Это Роб, Адель, Луиза и муж. И Дэвид. И все карты перед нами, все четыре главных героя перед нами. И потом уже, как эти карты смешиваются, в каких комбинациях они должны быть выложены, действительно, вот это меняется в голове у зрителя с каждым новым витком сюжета. Потому что мы думаем, действительно, это Адель какая-то поехавшая. Потом мы думаем, нет, это Дэвид, абсолютный семейный тиран, и он женился вообще только ради денег, и сам вообще убил этих родителей, поджег все. Нет, это Адель совершенно поехавшая, поэтому она подожгла родителей в доме. Нет, это вообще Роб. Вообще, как, чему этот Роб? Он вообще не при делах. Почему его нам опять суют вот сюда вот? И, возможно, это Луиза вообще какая-то интриганка, и она хочет разрушить эту семью и влезть туда, как, не знаю, украсть всю эту хорошую жизнь. Нет, это семья вообще какие-то свингеры сумасшедшие, которые завлекают туда эту Луизу для того, чтобы с ней поразвлечься и пошуршать у нее в голове на свою потеху. Вот богатенькие, скучающие психи. И с каждой серией теория меняется, и этот Роб все еще ходит какой-то не при делах. Господи, зачем он здесь? Очень классно.
Он готовит вкусную еду.
Которую почему-то готовит Адель потом. И она так нарезает эту петрушку, даже не глядя на нее. И поражаешься, почему она себе еще палец не отхватила. Это загадочная, богатая, немножечко поехавшая девушка, такой неожиданный у нее кулинарный скилл. Да, тоже еще одна пасхалка, которая сильно бросается в глаза.
Что странно, да? Зачем, если они такие богатые, зачем ей вообще готовить? А потому что она всегда ходит в своем белоснежном доме, в своих белоснежных пижамах, и зачем ей готовить, казалось бы, да? Но вот сначала не замечаешь. И интересно, как создатели сериала кидают вот такие типичные клише, которые обычно бывают в фильмах, которые нас ведут по... уводят нас не в ту сторону, да, то, что вот муж, который дает жене таблетки, это сразу как бы порождает в нас определенные ассоциации с определенными сюжетами.
И каким тоном он ей звонит.
Каким тоном, да, то, что он ей звонит в определенное время, чтобы она была именно в это время дома, звонит ей на домашний телефон, как она ходит с такими испуганными глазами, да, вот все это
какая прекрасная актриса, эти бездонные голубые глаза.
Да, актриса, конечно, чудесно сыграла эту роль. И то, что он босс, и он заводит роман со своей подчиненной, это тоже
не
еще...
просто подчиненной, секретаршей.
Секретаршей, это еще настолько банально, и настолько это вот прям минус сразу к нему, что все это, да, сбивает нас с толку.
А можно еще сюда, пока мы говорим о вот этих стереотипичных моментах, всунуть пару слов о нашей главной героине, о Луизе? Потому что все-таки мы начинаем видеть вообще всю эту историю именно с нее. То есть она — это первая точка зрения, первая картинка, которую мы видим. И она мать-одиночка, воспитывает сына, периодически ругается с отцом мальчика, потому что тот внезапно завел себе новую женщину и собирается
очередную.
Там внезапно быть счастливым семьянином. И, конечно, Луиза чувствует себя не очень счастливой по этому поводу, потому что, ну, да, то есть со мной ты не мог делать семью, у нас есть ребенок, который теперь от этого страдает, но вот там ты решил внезапно быть счастливым. А как же я? А где же мое счастье? Потому что она, соответственно, как бы работает на полставки, работает секретаршей в этом психологическом праксисе, да, в кабинете, и заботится о сыне. То есть они живут тоже не в самом... Я считаю, что у них очень красивая квартира, на самом деле, но живут они фактически не в самом благополучном районе. Не, в общем-то, социальное жилье отчасти получается.
Немного приукрашено, мне кажется, все равно. То, что она работает не на полный рабочий день, у нее это только part-time job. И достаточно для Лондона огромная у нее квартира. Потому что я знаю, что люди с трудом находят себе даже одну комнату, имея при этом работу на полный рабочий день. И мне кажется, для сериала как-то немного приукрашено
ее
финансовое положение.
И то, даже то, как вся квартира выглядит, то есть это, в принципе, уже показывает то, как часто она там винишко пьет, да. В целом все выглядит очень неплохо с финансовой точки зрения, но, может быть, в данном случае муж платит алименты, я не знаю, каким-то образом это сказывается. Но, в общем, Луиза, тем не менее, очень приятный персонаж, потому что она находится, вот она кажется самым реалистичным из всех участников этой странной драмы. Да, потому что вот она нормальная женщина, которая пытается разобраться, как бы и ребенка хорошо воспитать, и свою жизнь не закопать при этом, чтобы все были более-менее хотя бы счастливы и довольны. Да, у нее вот, вот эти конфликты, как бы отпустить ли своего сына на месяц во Францию с бывшим мужем, потому что там вот он хочет bonding, хочет как-то приобщить этого сына к своей новой даме сердца, чтобы у них там тоже были хорошие отношения, контакты, к слову, о отсутствии токсичных отношений, что тоже приятно, да, то есть ты смотришь за это, в общем-то, замечательной Луизой, очень сложно не, как-то не прикипеть к ней, потому что у нее вот свои какие-то проблемы, с детства кошмары, у нее, видимо, тоже травматичное прошлое, ее мама покончила с собой, и это явно все еще не проработанная какая-то травма для нее, и она сама этого очень сильно боится. И ты думаешь, ну, должен быть хэппи-энд для такого персонажа, который через столько прошел. Она нам так нравится, да, у нее есть вот, она при этом еще и реалистичная, потому что, да, она как бы подвержена каким-то слабостям, она решает, окей, ну, очень уж мне прям симпатичен этот Дэвид, но и так, как бы, если он согласен, я вроде тоже не против, да, вот этих отношений.
Да, это было не самое умное решение, и вот мне показалось здесь, что в какой-то момент Луиза начала сильно глупеть.
Она оказалась очень ведомой, да, она бросается в отношения с Дэвидом, она бросается в отношения с Адель, причем она это делает по совету своей подруги, то есть подруга, которая оказалась очень адекватной с самого начала.
Нет, подруга ей наоборот говорит, вообще уходи оттуда, уходи.
Это она
вот
сказала
сразу.
После того, как она посоветовала ей все-таки с Дэвидом-то немножечко пошуршать. Неужели
нет,
ты
она
не
же
можешь
посоветовала
быть
пошуршать с Дэвидом, не зная, что, та, что они работают вместе, и что там есть жена, и что это все настолько близко, что это все это ружье, которое выстрелит, и выстрелит именно в Луизу в конце истории.
Ну, Луизу понесло, да, просто ей нужен был вот этот микроскопический толчок, что, мол, да, и дальше она уже не видит никаких препятствий, вижу цель, иду к цели, и да.
Мне показалось это немного натянутым здесь ради сюжета, угу. Потому что выглядит как-то странно, что женщина, которая мать-одиночка в Лондоне, зная, насколько нужна ей работа, и при этом будучи не белой, и мы знаем, да, что это... Здесь с этим связаны тоже определенные социально-экономические проблемы. И как она с такой легкостью бросается в отношения со своим боссом, зная, чем это, даже еще, допустим, не будучи вовлеченной в эту их игру безумную с его женой, еще до этого просто ну, вот, начать отношения со своим боссом, ставить под удар свою работу и, соответственно, свой единственный источник какой-никакой прибыли, как-то мне показалось это странным и очень глупым с ее стороны. Ну и потом она совершает много странных, необдуманных поступков, например, когда вместо того, чтобы позвонить в полицию, в 911, не знаю, она просто решает вломиться в дом, да, где происходит пожар, вот, и чем подписывает себе фактически смертный приговор.
Да, и вот в итоге сидим и смотрим на вот эту инсталляцию из Дэвида, манипулирующего мужа газлайтера, Адель, которая, похоже, какая-то безумная жена с чердака, Луиза, которая вроде как бы должна быть good guy в этой всей истории, да, внезапно оказывается латентной коварной разлучницей с не очень продуманными решениями. И Роб, который очень несчастный, не хочет быть собой и прекрасно готовит. И вот смотрим мы на всех этих четверых, и, конечно, то, чем дело разворачивается в итоге, я считаю, концовка, она, конечно, не хэппи-энд, но очень сильная, когда, провернув вот этот финт ушами с переселением душ один раз, Роб становится Адель, он живет ее жизнью, имеет ее деньги, он имеет ее мужа, но при этом крайне несчастный.
Простите.
Там сложные отношения, да. Кстати, заметили ли вы, что Дэвид никогда не смотрит Адель в глаза?
Да, там была какая-то очень некомфортная сексуальная сцена между ними. И сначала думаешь, почему, интересно, почему ему так не нравится спать со своей женой? А потом ты понимаешь.
Только, да, и вот это постоянное избегание, не смотреть ей в глаза, не трогать ее, не иметь с ней вообще никаких контактов, и ты думаешь, ну, значит, ему настолько нужны, наверное, ее деньги, ведь так как Адель имела несчастье, как бы, так как Адель, в общем-то, попала в психиатрическую клинику после их замужества, фактически он управлял всем ее имуществом, финансовым и недвижимым. То есть, в общем-то, мы опять видим, что ему нужны ее деньги, да, он прям вот вообще живет, ну, на ее средства фактически, хотя у него и работа есть.
Ой, а вы знаете, у меня в какой-то момент случился очередной приступ интертекстуальной паники, и мне показалось, что это такая свободная адаптация «Ночь нежна» Фицджеральда. Потому что там тоже идет речь о докторе, который в какое-то время лечил свою жену, которая намного моложе его и страдала шизофренией. И у них тоже отношения не очень-то, скажем так, безоблачные, потому что к ней возвращается периодически ее болезнь. И он понимает, что он женился на ней не из какой-то великой любви, а вот из этого чувства рыцарского долга, да, что он ее вылечил, как бы ответственен за нее, она в него влюбилась поэтому. Но в какой-то момент они понимают, что они абсолютно чужие друг другу люди. И мне сначала напомнило именно эту историю, и я думала, что разрешится тоже как-то в этом ключе, да? Ага. Но нет.
Да, это вот опять очередная из тех вот этих лжелиний, в которые тебя заставляют стопроцентно верить, но потом в итоге выясняется, что все не так, да? То есть у нас Роб провернул переселение душ с телом Адель, и в конце истории с Луизой он опять же проворачивает то же самое. Но в этот раз получается, что... Конечно, у него очень хорошо сложились карты, потому что он внезапно, ну, то есть, видя то, что Дэвид влюблен в Луизу, Роб, становясь Луизой, снова получает Дэвида, его любовь, его вообще все. И в глаза-то он смотрит и все-то делает, что надо делать. И деньги Адель, потому что Дэвид распоряжается финансами Адель. И Адель якобы, ну как. Не якобы, а, собственно, Адель физически, ее тело гибнет в этом втором пожаре из-за принятых медикаментов в том числе. И Роб выходит полнейшим победителем, показывая, я не знаю, может быть, я, конечно, вчитываю то, чего там нет, некую вот эту выживаемость рабочего класса, я не знаю.
Роб вообще самый интересный персонаж, как оказывается, в итоге. Потому что, когда смотришь вот этот весь сериал, кажется, что действительно нормальные проблемы есть только у него. Потому что все остальные, кажется, ну, мучаются какими-то странными вещами, в которые они закапывают себя сами. А Адель попала в психиатрическую клинику после серьезного переживания, очень травматичного, и это, пожалуй, единственное, что омрачало ее вот эту кукольную конфетную жизнь. Потому что дальше у нее вроде бы все нормально. Что она сходит с ума и вообще плетет какие-то непонятные интриги. У мужа вроде бы тоже все в порядке. Ну, допустим, что-то она там накосячила в прошлом, мы сначала не знаем, да? Но она искренне пытается наладить отношения, там, готовит ему эти ужины какие-то, пытается быть нормальной для него, скажем, а он огрызается на нее, не смотрит на нее, ведет себя, в общем, как какой-то псих. И думаешь, почему он не прикладывает те же усилия, да, которые прикладывает она, чтобы хотя бы сделать вид, да, сначала делай что-то, а аппетит придет во время того, как ты делаешь вид, что тебе это все нравится. И Луиза та же, которая занимается какой-то вообще антисоциальной деятельностью, когда вступает в отношения с этой парой, тоже ей заняться больше нечем. И только один Роб кажется человеком, которому действительно после этой больницы некуда идти, у которого проблемы с наркотиками, который сталкивается с реальными вызовами жизни. И его вроде как больше всех жалко. И он потом куда-то пропал, не пойми куда. Единственный друг Адель у него и так далее. Вот, то есть очень такой персонаж, которого, по идее, должно быть жалко. Но потом понимаешь, что вот эта выживаемость его — это настолько хитрый ход. И что он сталкивается с этой Луизой, в общем-то, возможно, и не просто так. Очень быстро понимая, что у Луизы отношения некие с Дэвидом, он... окучивает ее и учит вот этому переселению душ откровенно с четкой стратегической целью. Он видит, что отношения с Адель у Дэвида изживают себя, и нужно как-то удержать Дэвида при себе. И Дэвида, и всю эту жизнь. И он простраивает вот эти вот отношения. Почему это выглядит уже так стратежно? Потому что мы видим, каким образом он отпугивал предыдущую женщину, которой вроде как увлекся более или менее Дэвид. Это было все сделано так топорно и бессмысленно, что Дэвид только еще сильнее оттолкнулся от него. и отношения не подчинились таким образом, когда ты просто убираешь из уравнения лишнюю женщину. Ну, раз такой способ не сработал, ну да, придется ей стать.
Кстати, может быть, вот этот, Ань, как раз то, о чем ты говорила, опять же, внезапно Роберт такой хитрый, такой расчетливый, внезапно так неуспешно и, очевидно, агрессивно пытается убрать эту другую женщину, владелицу этой кондитерской, из жизни Дэвида, что вот это тоже кажется немножко нелогичным для этого персонажа поступком.
Мне кажется, он просто свои рабоче-крестьянские методы привнес туда. Но ой, мужчина, их... отстань!
Раньше он их не использовал, и все складывалось хорошо. Ну, в общем, внезапно, да, я тоже немножко удивилась этому твисту. И вот то, Ань, что ты отмечала, может быть, вот эти нелогичные твисты, они как раз приводят к просто к движению сюжета.
И не, вот здесь как раз, я думаю, было логично, потому что дело было не только в том, что он увлекся кем-то, но он увлекся на тот момент, когда у них с Адель Робом, да, /Робом, уже... отношения давали трещину, потому что, ну, Дэвид, наверное, замечал, что, ну, что-то не так, что-то поменялось как-то, та девушка, которую он любил. И с хозяйкой кафе у них, в принципе, не было романтических отношений, просто они разговаривали. И она, как потом Адель, когда пришла к ней домой, она сказала, типа, не надо давать ему понять, убеждать его в том, что он несчастлив. То есть, как бы, это, эти отношения с хозяйкой кафе становились для Дэвида... как бы альтернативы отношениям с ней, с Адель, когда у них дома все плохо, когда он приходит домой, она там сидит за столом в окружении вот этих свечей и курицы там какой-то запеченной. Немножечко крипово это смотрится, да, когда вот она такая сидит одна в этих хоромах и ждет его. Это ты вернулся домой, дорогой, я тебя ждала. Вот. И тут другая женщина, которая такая простая, понимающая, которая ему говорит, типа, ну если ты несчастье, ну иди, зачем ей это надо? Поэтому, естественно, для нее это... для нее, для него это уже представляло опасность, и поэтому такая реакция. Mm-hmm. Ну вот с Луизой как получилось, такой план, конечно, который, опять же, основан вот здесь, где была немножечко нарушена логика, потому что его план в отношении Луизы тоже был основан на случайных совпадениях и на удаче. Он не мог заранее знать, как поведет себя Луиза, он не мог заранее знать, что Луиза втянется в это во все. Но вот так вот ему повезло, тем, что Луиза оказалась не очень умная.
И мне кажется, ну, он, как, будучи в теле Адель, все-таки манипулировал очень многим. То есть он манипулировал абсолютно всеми представлениями людей вокруг о браке Дэвида и Адель. То есть она играла так с каждым отдельным персонажем, чтобы привести, чтобы создать вот эту конкретную картинку. Он плохой, он меня терроризирует в браке, я бедная, несчастная, меня никто не слышит, помогите. Вот, она, то есть, но все равно действительно очень большой элемент везения, что Луиза именно вот в таком ключе выбрала помочь и Адель в данном случае в ее глазах больше, чем помочь Дэвиду. И, кстати, по поводу одной из теорий, я слышала в одном из ревью, вернее, вычитала, как раз, Валя, о том, что ты говорила, вот эта изначальная встреча Луизы и Адель, что она была не случайная. Есть, опять же, к слову, о деталях...
Мне это кажется прям очевидно.
О деталях создания сериала, которые ты понимаешь и начинаешь видеть только постфактум, когда, может быть, второй раз пересматриваешь особенно. С какого угла сняты сцены? Очень часто сцены о Дэвиде и Луизе мы видим сверху. Сверху, под углом. И я сперва абсолютно не понимала, почему, пока в какой-то момент нам не дается действительно вообще весь процесс сцены того, как Адель выходит, ну или Роб в данном случае, или мы еще думаем на тот момент, что это Адель, выходит из тела и с помощью вот этой астральной проекции шпионит за мужем. Соответственно, в один из... Вот это как раз была одна из первых серий, первая или вторая. Момент, когда уже Луиза и Дэвид встретились в офисе, они разбирали какие-то бумаги, она стояла очень близко к нему, ближе, чем, наверное, все-таки комфортно сотруднику, секретарю и начальнику. И именно эта сцена показана сверху. И к концу сериала мы понимаем, что вот эти все сцены, показанные сверху, это сцены, видимые Адель или Робом, или, ну, в данном случае, Луизой, она в какой-то момент тоже начинает астрально путешествовать. Они все показаны сверху. То есть на самом деле создатели сериала уже с самого начала показали нам, что моментально из-за вот этой слежки за Дэвидом Адель знала, Адель или Роб знали о том, что у него, скорее всего, что-то есть, что Луиза находится слишком близко. И вот это и привело ко всей вот этой вот манипулятивной ситуации.
Но там и звучит потом такая фраза, что, ну, Адель знает многое, то, что она не должна знать. И сама Адель говорит, типа, я знаю о многих вещах.
И вот эти моменты, когда она оставалась дома, ложилась на кровать с таким предвкушением, а Дэвид уходил, она шла прямым прям таким маршрутом к кровати, ложилась так на спину. И это очень такая деталь, которую действительно начинаешь понимать уже постфактум. И случайности уже кажутся не случайными, а везение, ну, таким не очень везучим, а вполне спланированным.
Угу. Причем она предварительно, перед тем, как лечь, она часто заправлялась еще вот медикаментами, когда ты ждёшь из своей волшебной коробочки. И это тоже вот такой звоночек, да, потому что мы знаем, что у Роб страдал пристрастием к героину. И Адель теперь тоже колется, простите. Вот. И как бы, ну да, сначала не думаешь об этом, сначала это настолько невероятно, что не приходит в голову.
Да, и опять же, вот эта коробочка, это тоже одна из тех маленьких деталей, которая нас наводит на вот эти параллели и какую-то более глубинную связь между Робом и Адель, да, то есть дневник, коробочка. Вообще сама вот эта, так сказать, передача героиновой аддикции. Все вот эти элементы, которые потом в итоге сворачиваются и связываются в такое большое полотно, очень приятно за этим наблюдать. То есть у меня не было ощущения, что это все слишком на поверхности, потому что флешбеки показываются постепенно. То есть мы не сразу в течение одного эпизода погружаемся в прошлое Адель и Роба, чтобы узнать, как они вообще, откуда они, кто они, почему они. А постепенно, по чуть-чуть, вот это такими порциями тебе дается как зрителю, и ты сам для себя раскрываешь вот эту всю общую картину происходящего. Мне очень понравилось в этом плане.
А еще мне очень понравился тот момент, когда Луиза неожиданно поняла, что путешествия вне своего тела могут быть опасными. Когда ей было сложно вернуться обратно, когда ее сын испугался и не мог добудиться ее, вот этот момент был прям очень четким звоночком о том, что то, что она делает, может быть для нее не совсем правильным, не совсем безопасным опытом. И чем дальше, тем больше она сама этого боялась. И не зря, видимо.
Ну и тем не менее она продолжала туда лезть.
Да, что многое говорит о ней.
Это, в принципе, все, что делала Луиза. Тем не менее, она продолжала туда лезть. Везде.
И, знаете, еще был такой момент, когда она написала кляузу на него, на Дэвида, в полицию. Вот. А потом, когда она такая, упс, что же я сделала, там все оказывается по-другому. И она пришла к ней, они встретились, и говорит, ну, я на тебя в полицию написала, ты уж извини. Говорит, да ничего, все нормально, я сейчас поеду разберусь, что?
У Луизы есть немножко вот эта тенденция сперва сделать, а потом подумать. То есть она начинает что-то исследовать, какой-то вопрос, пытаться Роба найти или что-нибудь еще, и внезапно у нее первая мысль, а вдруг Дэвид убил Роба? Она пишет заявление в полицию, она отправляет туда это письмо, она анонимно, то есть прям ух. Много всего для этого делает, а в итоге потом 2 минуты спустя она такая, блин, зря я.
А потом она Адель все рассказывает об этом, и потом такая, ой.
Ну и понятно, что она, как персонаж, находящийся непосредственно в этой истории, ей, конечно, труднее воспринять большую картину, не так, как нам, потому что мы смотрим вроде как, да, мы находимся в более такой знающей позиции, как зрители этого сериала, нежели персонажи этого сериала. Но, тем не менее, все равно, вот, если к вам ночью придет босс с вином, да, ну вы что, впустите его пить с ним вино, потом целоваться с ним? Я так не думаю, вот знаете, вот все равно как-то ее поведение какое-то, ну, не совсем рациональное, да.
Последний комментарий. Валя, ты упомянула, я не могу оставить это неупомянутым, мне кажется, это было бы нечестно, это, конечно, сын Луизы. Бедный маленький мальчик, который сразу с первой секунды почувствовал, что что-то с его мамой не так, что мама не мама, мама теперь Роб. И немножко страшный момент был в самом конце, да, когда они все втроем возвращаются в это, значит, гигантское имение, чтобы там жить. И ты понимаешь, что бедный мальчик оставлен теперь один на один с социопатом Робом в теле единственного человека, который о нем заботился, в его мамы. Вот, и, конечно, да, это очень пугающая мысль об этом, с одной стороны. С другой стороны, все-таки у Роба были такие тенденции, ему хотелось эту семью. Поэтому у меня это... Я выбираю верить в положительные элементы. Плюс в еще одном ревью гораздо более внимательные, чем я, люди озвучили тот факт, что вот эти пресловутые голуби все-таки, может быть, вдруг неспроста находятся в сериале, потому что в конце, когда Роб уже в теле Луизы возвращается в квартиру, там тусит голубь. Голубь с зеленой шеей, ну, то есть у него такое зеленое оперение, немножко отливающее зеленью, а зеленый — это цвет, в который на протяжении всего сериала была одета Луиза. Ну, у нее даже стены в доме, блин, зеленые. И есть какая-то, я не знаю, может быть, надежда, потому что, ну, реально, что могло ей помешать астрально выйти из умирающего тела Адель? Если, ну, только я, наличие героина, может быть,
в организме. То, что, может быть, голубь был в своем теле в этот момент, и он не умеет выходить из него. Занято. Машинка занята.
Это мы сейчас начнем обсуждать мультик «Душа» пиксаровский. Там, где главный персонаж оказывается в теле кота. А куда пошла душа? А, душа кота, да, улетела туда.
Душа кота была очень интересна.
Так.
Ну, в общем, да, очень много всего интересного.
Интересно все же, как, возможно, Луиза била душу голубя.
Ну, даже если в теле голубя теперь Луиза, что она может сделать? Как бы, что может сделать голубь?
Ну, когда теперь Роб пойдет шпионить за Дэвидом, возможно, воспользуется этой ситуацией.
Угу.
Все-таки паранойя Роба, наверное, ее нельзя списывать со счетов.
Ну, и еще интересно, как в сериале даются комментарии социального расслоения в Великобритании. Мы видим Роба, бедного рабочего мальчика из Глазго, и богатую Адель, у которой свое имение на несколько гектаров. Мы видим Луизу, которая противопоставлена, опять же, Дэвиду и Адель. И да, вот как мы говорили о выживаемости рабочего класса, но еще здесь тема хрупкости денег и положения. Потому что если у одних есть все, насколько легко это отнять? И это не будет такая уж прям вина неимущих. Это то, как построена система, построен этот мир. Да? Потому что, конечно, почему этот человек достоин территории на несколько гектаров, почему я не достоин, да? Какая между нами разница, что делает меня хуже. И вообще эта тема часто встречается в кино. Вот мне сейчас на ум приходит фильм «Талантливый мистер Рипли», где Мэтт Дэймон в главной роли, и он забирает жизнь Джуда Лоу, потому что Джуд Лоу богатый молодой человек, у него девушка Гвинет Пелтроу, яхты, костюмы, машины, и в какой-то момент, да, талантливый мистер Рипли в исполнении Мэтта Дэймона становится им. Он убивает Джуда Лоу и забирает себе его лайфстайл.
Все ради Гвинет.
Все ради Гвинет, да. И еще, говоря о тропах и клише, здесь также немного переворачивается и под другим углом показывается известный троп. Это gay best friend, лучший друг гей, который настолько часто используется, особенно в романтических комедиях, что уже сейчас сильно это критикуется, потому что персонажи, которые попадают под этот троп, не обладают какой-то своей индивидуальностью, а служат как бы аксессуаром для главной героини. Но вот здесь gay best friend, он не только аксессуар главной героини, он еще и...
Главная героиня.
Он еще и главная героиня, да.
Слушайте, классный твист.
Вот этот твист, да. И здесь такой вопрос. На Ютубе есть замечательный канал The Take, который мы много раз упоминаем, и у них есть видео про то, как показываются ЛГБТ-персонажи в Голливуде, и что часто гомосексуальность в фильмах ассоциируется с пороком, со злом, с чем-то нехорошим. И здесь вот опять у нас злодеем оказывается ЛГБТ-персонаж. Вот как вы на это смотрите? Это деконструкция образа или это очередной стереотип?
Я думаю, здесь есть немножечко и того, и другого. А еще очень интересно, что все-таки мы видим, что в И все-таки мы видим еще, что у персонажа, который принадлежит к рабочему классу, это не очень типичное, да, вот что он гей. И потому что, видимо, все же им там тяжелее живется, потому что чуть более сильные стереотипы и так далее. И здесь еще сильнее чувствуешь какую-то жалость и сопереживание Робу, потому что думаешь, вот, у него нормальные проблемы, а не то, что вот у этих остальных.
Но надо дать должное, что разница, почему я все-таки, может быть, склонилась, несмотря на то, что он злодей, в сторону идеи с деконструкцией тропа, он выходит победителем. В более традиционных историях обычно преследуется вот такой, как сказать, такое направление сюжета, как bury your gaze. То есть в итоге вот такой персонаж должен же быть еще и наказан. То есть в итоге он либо умирает, убивается, либо идет в тюрьму на пожизненное. То есть,
либо просто изгнан с позором куда-то, да, за пределы.
Последствия есть всегда, то есть человек абсолютно вычеркивается, все, ну, грубо говоря, метафорически, да, закапывается. Его не должно быть, он должен быть наказан с точки зрения сюжета за свои плохие события, свои плохие действия, но по факту за то, что он гей.
И здесь вроде бы как его скинули в колодец, но...
Но да, то есть он в итоге, он не последовал «Bury your gay tradition».
Вау! Это же получается, вот до чего мы опять докопались. Стивен докопается до всего. Получается, этот сериал — это еще и какое-то антикапиталистическое высказывание, примерно так же, как в фильме «Достать ножи». Когда вот этот незыблемый мир денег, традиций, старых денег, причем, да, капитализма, а в этот мир проникает представитель меньшинств и представитель рабочих классов. И как бы да, это намек на то, что система пойдет изнутри однажды, и как бы вы ни закрывались своими заборами, буржуи, да? Рабочий класс до вас доберется.
Но это вот в любой, к любой системе применимо, да, мне кажется.
При этом искренне жаль больше всего оказывается ту Адель, которая была доброй, хорошей, приятной, в общем-то, девушкой, которая уже в своем юном возрасте так сильно пострадала, но, возможно, этот финал показывает то, что она так дальше своего забора прекрасного поместья и не видела, и не смотрела, не осознавала свою социальную ответственность все-таки. Хотя это во многом и не ее вина.
Попала под раздачу в результате.
Ну что ж, друзья, надеюсь, вам понравился наш разбор. В этот раз не книги, но сериала. И если вы смотрели и согласны, не согласны, если мы не озвучили то, что еще какие-то пасхалочки, которые видели вы, оставляйте ваши комментарии в Инстаграме, Фейсбуке, на Ютубе. Мы будем рады.
Всем спасибо и пока.
Пока.
Пока.